Новый год что-то рассказать, так мы попробуем что-нибудь. Сказать, правда, у меня ряд лекций где-то там записаны про Новый год, Рош ха-Шана с разных точек зрения. Ну, во всяком, просто так вот общее, это что нужно знать, что у нас это как, мы называем праздники, правильно? У нас праздники, там, Рош ха-Шана, Песах, да, Шавуот и так далее. А в мире вообще принято праздник. На самом деле слово праздник не подходит здесь. Да? Ну, на русском, в всяком случае, этот контекст там не тот. Слово праздник, что такое праздник на русском языке? Это праздновать, это значит ничего не делать. Отдыхать, да, это, в принципе, идея праздника. Ну, и это правильно, да, потому что все праздники, которые там в мире, ну, вот, я знаю, это...
Розакари, включите у себя звук, пожалуйста.
Да, я извиняюсь, это начинаю заново. Да, видимо, не было слышно. Так, мы хотели сказать, значит, что, да, праздники. Нас попросили поговорить про Рошана. Значит, Рошана – это как бы один из еврейских праздников, Новый год. Новый год. Надо понять суть этого, потому что сейчас немножко понять, насколько это возможно. Но, в общем-то, само название праздник, вот как, он не совсем подходит. Да, там, и то, что на русском языке принято слово «праздник», это не совсем то, что не совсем то, что вот подходит на еврейские праздники. В чем смысл слова праздник? Праздник – это праздновать. Празднование – значит ничего не делать. Это праздник. Что значит праздник? Ничего не делать. То есть, по сути, так в мире и принято. В чем суть праздника в мире, как-то у людей, я не знаю, как, может быть, в каких-то там особых религиях есть какие-то свои намерения, ну, смыслы. Но обычно праздник, как это понимается в мире, это расслабиться просто. Люди как бы устали за все это, да, за год, за несколько месяцев. И один день так вот ничего делать. Ну, есть в этом смысл, наверное, какой-то, да, расслабиться. Ну, наверное, действительно есть смысл, и, может быть, мы тоже иногда это делаем. На каникулы выходим куда-нибудь погулять, или на природу, или еще что-нибудь, да. Расслабиться – это праздник. То есть, ну, не буду входить в эту суть этого, почему необходимо это организму человека. Наверное, необходимо, я так предполагаю, да. В какой-то момент расслабиться, у людей обновляются силы. Почему? Да, ну, интересно, конечно, рассмотреть психологию, это, но не принципиально. Это, в общем-то, идея праздника в мире, да, но у евреев это не так. То есть праздник, каждый праздник – это работа. Это не отдохнуть совсем. После Рошана мы не отдохнули, да. Нет, кто-то скажет, отдохнуть как это? Есть, да, ну, в каком-то смысле, скажем так, что в праздники мы же не работаем, нельзя делать работу, как в субботу. Ну, почти как в субботу, нельзя делать работу и так далее. Значит, если говорить с точки зрения телесной, то это, наверное, действительно ничего не делать, физически не выполнять какую-то физическую деятельность. Но с другой стороны, с точки зрения духовной, это очень тяжелая работа. Все праздники, каждый праздник – это тяжело, а подготовка к празднику, и все там это очень тяжело. Ну, наверное, я так понимаю, и в обычном смысле, когда люди идут куда-то отдохнуть на праздник, проблема не физической усталости, а проблема в духовной усталости. У человека он хочет наоборот, что они идут куда-то на природу, там надо идти, делать какие-то действия и так далее. С точки зрения физической, наоборот, может быть, он напрягается. Но с точки зрения духовного, он как бы, ну, ощущает себя, это немножко как бы облегчение какое-то. В чем суть облегчения, тоже интересно. Во всяком случае, у нас это не так. Поэтому, в принципе, праздник, как называется, муадим, времена особые. Да? Мусад у нас праздники называются муадим, не праздники. Муад – это времена, особые времена. Вот эти вот и каждый имеет свое название. Рош ха-Шана. А, мы еще говорим хагим, хаг, ляхуг. Ну, ляхуг – это как это? это как бы в каком-то смысле это идея встречи со Всевышним, да? Ляхук, хагим. Это значит, то, я не, надо сильно посмотреть, как, из какого корня, почему он именно вот этот произошел праздник Хаг. Но это явно не перевод его прямой вот празднования. Совсем нет. Да. Раз таки наоборот, это где-то показывает на связь со Всевышним. То есть наоборот, надо восстановить связь со Всевышним. Это в каком-то смысле надо проверить точно в этом языке, как это работает. Как бы то ни было, это всегда работа. И, ну, в Песах все прекрасно понимают, что тяжелая работа в Песах, так это действительно очень тяжело, да, пока человек приходит и так далее. Ну, в Шавуот тоже есть свои эти, да, вопросы, а вопрос, что такое Рош Шана? Рош Шана тоже праздник в этом в каком-то смысле, ну, не Муадим здесь, но это праздник. Что это еврейский праздник? Хаг, Муэд, в чем суть этого? Это тоже тяжелая работа. Может быть, самое тяжелое именно в Рош ха-Шана. Почему самое тяжелое в Рош ха-Шана? Потому что в Рош ха-Шана от нас требуется делать чуву. Да, это здесь, мы, конечно, должны смотреть, почему именно в этот день должны чуву. Чуву должны делать каждый день. Почему именно в Рош ха-Шана нужно делать чуву? Особенно, больше, чем другие. Действительно, сам по себе вопрос. Но вот это вот основная работа в Рош ха-Шана, это сделать чуву. И это, значит, для этого есть сколько, там, целый месяц Илюль, что мы готовимся к этой чуве, слихот, если там кто-то сначала, кто-то позже начинает. Да, и слихот, подготовка к этому, подготовка к тому, чтобы сделать чуву. И это суть Рош ха-Шана в этом смысле, с точки зрения человека. Надо понять, зачем это нужно делать. Но, в общем-то, это суть... суть праздника для нас сделать чуву внутри. Что значит чуву, я не знаю, как, может, кто-то не знает, там на русском я не могу, не знаю, как точно перевести на русский язык, ну, наверное, раскаяние называется, есть внутреннее, есть духовное исправление его внутренней сути человека, исправиться, стать другим, то есть изменить самого себя. И это понятно, почему это трудно. По нескольким причинам. Хотя потому, что изменить самого себя ужасно трудно. Мы же знаем, что такое изменить самого себя. Внутри. Это значит поменять все мировоззрение. Поменять все мировоззрение. Весь взгляд на мир. Свое ощущение. Мироощущение поменять внутри. Ну, ладно бы поменять. Поменять здесь университет, человек там в школу. Человек идет, что-то учится. Он поменяет мировоззрение. Вот там оно другое. Здесь это поменять мировоззрение, оно идет против всех желаний человека. Надо перебороть все свои, чтобы поменять. Я и так могу поменять мировоззрение, вдруг решить, подумать и так далее. Но с философской точки зрения сказать, вот это, да, Бог есть, все хорошо, да, могу сказать, но у человека есть ецер ара, и он тянет к разным вещам. И поскольку он тянет его к разным вещам, то тогда вот, а он как раз-таки не хочет измены мировоззрения этого. И это тоже человек должен сделать в Рош ха-Шана, изменить. То есть побороть внутреннего свое внутреннее «я». Перебороть свое внутреннее «я». Это в основном суть. То есть получается, что Рош ха-Шана оно выглядит так по-простому. То есть там каких-то особых событий не происходит. Ну, есть шуфар, скажем, есть молитвы. Но суть его это огромная борьба внутри человека. Тот, кто этого не делает, он не ощущает. Думает, просто мы кушаем, пьем и так далее. Но тот, кто вот, узнает, что надо сделать, и попытается это сделать, и тогда... Просто неимоверно трудно. Да, это идея чувы. И поэтому длинные молитвы, что в молитвах, значит, мы тоже стараемся сделать это понятие чувы, внутреннее исправление внутри себя. Здесь есть несколько вопросов. Во-первых, почему это нужно? Во-вторых, как можно сделать чуву? Как должна быть чува? В-третьих, вообще, почему чува должна что-то помочь, что-то изменить? Что, да, я просто спросил бы вопрос, откуда у человека возникла такая сила, что он вообще что-то может сделать, что-то менять, делать чу внутри человека, да, а почему вдруг? и так далее. Ряд вопросов. В любом случае, я не уверен, что мы сможем ответить на все вопросы, но немножко хотя бы. Да? Ну, первоначально должны понять одну вещь, что Рош ха-Шана это... Как это? Что такое? Рош ха-Шана был создан первый человек. Если мы смотрим в историю, да, когда был создан человек, первый человек был создан, ну, было сотворение мира. В шесть дней Творец создавал мир, и в шестой день создал первого человека. Да. Теперь, в чем идея первого человека, создания первого человека? Почему? Ну, что это было, этот день, шестой день? Этот шестой день, он такой непростой сам по себе. Почему мы говорим, что это Рош ха-Шана? Как это было Рош ха-Шана? Первый день был Рош ха-Шана, первый день сотворения, мы-то понимаем как. Первый день сотворил мир, от этого начинаем отсчитывать годы. А он говорит, нет, в Рош ха-Шана был сотворен мир. Значит, что? Ну, по-простому понятно, когда же он должен быть? В Рош ха-Шана, конечно. Ну, первое начало года, начало сотворения. Есть мнение другое, что в Песах был сотворен мир. И тогда вообще становится непонятно, что значит в Песах или в Рош ха-Шана. Как это? Какая разница? То есть с этого мы начинаем отсчитывать год. Прошел год, начало следующего года, правильно? Так должно быть. Почему именно в Рош ха-Шана был сотворен мир? Более того, на самом деле здесь тоже не так просто, что если бы действительно вот мы отсчитывали бы год вот так, как мы отсчитываем, как мы понимаем, допустим, был создан мир в какой-то момент времени, начинаем отсчитывать годы от него. Первый день сотворения мира, он будет первым числом первого следующего года. Но у нас это не так. Мир был сотворен первый день, а Рош ха-Шана был на шестой день, потому что день сотворения первого человека. От чего это зависит, что было именно в шестой день Рош ха-Шана? Что это, в чем суть этого, что Рош ха-Шана? Как он отличается? Потому что на самом деле мы же говорим, что чем отличается Рош ха-Шана, скажем, от Песоха? В чем? Потому что, да, как мы это определяем? Рош ха-Шана – это начало первого месяца, это первое число Тишрей. Первое число Тишрей. Теперь, Тишрей, и после него, значит, что такое Тишрей? Тишрей – это один из 12 месяцев. Как обозначаются месяцы? Это движение Луны вокруг Земли. Так мы, во всяком случае, не то, чтобы это месяц. На самом деле месяц это ну, с нашей точки зрения, это некая реальность. Для нас она обозначается движением Луны. То есть выяснилось, чтобы нам дал, чтобы мы могли определить, когда есть месяц, вращает эту Луну вокруг нас вот таким, с такой-то периодичностью определенной, чтобы мы знали, что есть такой месяц. И вот этот месяц, значит, месяц Тишрей, он, знает, у нас называется седьмым месяцем, тоже интересно, по сути, должен быть первый месяц. У нас первый месяц это Нисан, а седьмой месяц это месяц Тишрей. Ну, не принципиально, не будем ходить в этот момент. Теперь, и вот первый, шестой день сотворения мира, он был первый день месяца Тишрей. Что это значит первый день? Это Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, то есть начало месяца Тишрей. В чем суть начала месяца Тишрей? Что мы говорим, что это обновление Луны. На самом деле движение Луны, оно такое интересное. Оно, значит, как оно? Это 29 дней с половиной и так далее. Есть точный расчет. Ну, в Торе, только в Торе есть точное число, которое определяет вот это вот точный период вращения. Вообще, это очень сложная вещь на самом деле. Кто хочет, где-то у меня там целая лекция на эту тему, разбор и так далее. Как в мире, как науки воспринимают, как это, что на самом деле в науке все вот расчеты, они идут, там нет расчетов, там есть измерения. Из измерения они приходят приблизительно к тому числу, которое все время приближается к тому числу, которое дают еврейские мудрецы еще много лет, и которое, в принципе, закодировано в начале Берешит. Да, в самом сотворении мира, вот там прямо закодировано это число, с помощью которого мы вычисляем это движение. Так что настолько, что мы делаем вычисления с того самого дня, если с шестого дня сотворения мира, и мы можем, и да, мы знаем период движения Луны, и тогда мы можем вычислить любой Рош ха-Шана, любой во всех поколениях. ни добавления, никаких изменений, никаких погрешностей, ничего нет. Все очень точно. До сего я... И причем формула, она такая не очень сложная, можно с легкостью это сделать. И любой месяц, это на этом построен еврейский календарь. Да, это значит, получается, что 12 месяцев, это значит, после, через 12 месяцев у нас есть, да, да, теперь, это значит, каждый месяц, он, это 29 чем-то дней, это месяц, да? Теперь, а чем отличается Тишрей от другого месяца? Чем отличается? Это мы говорим, что год у нас 12 месяцев. Год 12 месяцев. На самом деле здесь интересно, немножко непонятно, потому что на самом деле мы же посередине прибавляем некоторый месяц, один из месяцев Адар прибавляем, потому что на самом деле лунный год, он на 15 дней, да, не 15 дней, на 10 дней, где-то на 10 дней он короче, чем солнечный год, да, это значит 15 дней, 10 дней, это где-то 355 дней приблизительно, это лунный год, то есть, а потом начинается, и тогда праздники все передвигаются назад, и тогда Тора нам говорит добавить один месяц, что один месяц, он в течение года добавляется, и нам и тогда у нас получается да, високосный год, добавление одного месяца и так далее. На самом деле интересно здесь что? Что есть вот это, есть некая связь между лунным годом и солнечным годом. Что солнечный год, у него тоже есть месяцы. Это интересная вещь, но тут люди, ну, некоторые знают это, не очень это, да, у него тоже есть свой год, ну, есть связь между лунным и солнечным, это совершенно не случайно, почему? Потому что в солнечном году тоже есть месяцы, но не месяцы, связанные с луной, а месяцы, которые связаны с мазалот, то, что называют. То есть каждые 30 дней, там 30 дней приблизительно, да, каждые 30 дней там меняется, как это, ну, картина звездного мира. Картина звездного мира, там есть мазало, то есть разопределенные созвездия, и будет уходить в это здесь. И солнце каждые где-то 30 дней находится внутри какого-то определенного созвездия, а потом оно выходит из него, переходит в другое. За новым мазали другое, эти все разные, там мазало, тале, где и так далее. Их тоже 12. Без связи с Луной, да, и у нас называется это ткуфот, а там, ну, в мире это называют, ну, я знаю, как называют, месяц, там они, в принципе, делят на месяц, только у них месяцы не связаны с Луной, а связаны вот с, это просто название месяца неправильно на русском языке, это там месяцы не связаны с движением Луны, а связаны вот с этим движением, с этим движением Мазалот. И поэтому, когда мы, это то, что мы тоже добавляем вот этот месяц, для того, чтобы было соответствие между лунным годом и солнечным годом, то есть, чтобы движение, чтобы Тишрей, он находился именно в том Мазале, с точки зрения солнечного года, где должен быть, как и Песах. Да, что Песах должен быть весенним месяцем, а это должен быть... Да. Теперь, и вот этот вот... И это, что это означает? Это означает, что в шестой день сотворения мира две вещи там было. Во-первых, был сотворен мир, правильно? Тот день. Ну, еще до этого. Что значит был сотворен мир? Это значит, что была определенная картина неба. Звезды находились на определенном месте, луна находилась на определенном месте и так далее. Так где, так вот, в Тишрей есть своя картина мира. В Песах есть своя картина звездного мира. В Песах есть другая картина звездного мира. В каждый месяц она меняется всегда. Теперь приходим и говорим, что был сотворен мир когда? Вот именно в Рош-ха-Шона имеется в виду в первый день Тишри, что тогда появляется луна, она появляется луна в этот момент времени, да, вот именно обновление луны, потому что луна, она маленькая, увеличивается, увеличивается, большая, потом уменьшается, уменьшается, исчезает. Это 29 дней. И через день, где-то полтора, она появляется заново. И вот это появление, это начало следующего месяца. И вот это появление... Оно было как раз-таки в шестой день сотворения мира. То есть так мир был сотворен, не то не случайно это произошло, так мир был сотворен, чтобы это было именно там. Да? И тогда получается, что тогда мы говорим, что это было в Рош ха-Шана, это был сотворен в Рош ха-Шана. Тот, который, те, которые считают, что мир был сотворен в Песах, он имеет в виду первого Нисана, имеется в виду Песах, имеется в виду первого Нисана, то тогда он имеет то же самое, что картина мира, об этом был их не спор, что картина звездного мира в момент сотворения, она была другой. Она была, да, как у нас сегодня в Нисане, а не так, как в Рош ха-Шана. И это значит идея, что мир был сотворен вот именно, да, именно Рош ха-Шана это был именно в момент, в шестой день. И когда это? В момент создания первого человека. То есть появление Луны там было, это момент создания первого человека. И вот первый человек был Адам, был создан, и вот с этого момента начинается отсчет годов. Получается, что все годы, которые мы отсчитываем до сегодняшнего дня, надо добавить еще 5 дней, потому что 5 дней, это первые 5 дней, они из нулевого года. Они были из того года, где только было последние 5 дней Элюля там были. 5 дней Элюля последние были там нулевого года, а больше его там не было ничего. А с этого момента, с пятницы там, что это пятница, шестой день, с него, значит, начинается отчет. Все годы, которые мы отчитываем с него. Есть, которые говорят, что, в принципе, этих 5 дней, они вообще не были при материальном мире. Там, мы говорим о материальном мире, вообще не говорим и так далее. Есть, которые говорят, и вообще, да, 6 дней сотворения мира, все это не говорится о материальном мире, но это отдельная вещь. Во всяком случае, это то. Вот это вот, да, это было... как бы создание мира. Не случайно оно было таким образом, естественно, сейчас не будем входить во все эти тонкости, там как там, в чем суть возникла, да, вот создание, вот эта связи между небесными телами и так далее, вопрос мазалот, вопрос, как это судьба, и все вот эти астрологии и так далее, связано с этим тоже, все эти понятия. Но суть в чем, что на самом деле первый человек был сотворен вместе вот именно это, что создание мира – это создание человека, это идея. Потому что все остальное – это как бы подготовка. Для чего был создан мир? Для того, чтобы был человек, чтобы он мог сделать то, что он должен был сделать. Вот его история человека – это, в принципе, история мира. А не история там динозавров и так далее. Какая разница, что там они делали, что они там кушали. История мира – это история человека. И он, да, и вот когда он был создан, значит, и начинается история мира. Только что. Она так построена, история мира, что она проходит, как мы говорим, годы. Да, теперь каждый месяц и каждый день отличается от другого. Чем первый день отличается от второго дня? Скажем, первый день недели от второго дня недели. Чем он отличается? Почему мы это называем первым днем? Почему это вторым днем? И так далее. Нет, кто-то скажет, просто отчет. Но у нас нет отчета, как мы говорим. Не просто отчет. Да? Есть разница. Каждый день... он отличается от предыдущего. В чем? Потому что суть мироздания, как мы сказали, то, что есть человек. И человек, он должен сделать какие-то действия. И в мире, что... и существует мир вокруг него, как он существует, есть какое-то духовное воздействие в этот мир, поэтому он существует. Человек и весь мир вокруг него. Теперь, его задача определенная, вот именно в этот день это. Что это значит? Что на самом деле, первоначально, да, Всевышний создал 6 дней, то есть 7 дней, 7-й день это, да, было создано 6 дней. Теперь вопрос, мы сейчас находимся в первый день недели, а через неделю мы снова окажемся вот в первый день недели. Что это значит? Это прошло 7 дней или 6 дней, да, 7 дней, и сейчас у нас 8-й день, мы его просто называем по порядку, или же мы возвращаемся обратно в тот же самый день. Объясняет Хазаль здесь, что на самом деле нет больше 6 дней, есть только 7 дней. Ну, больше 7 дней, есть только 7 дней вот эти, то есть 7-й день он особый в этом смысле. То есть каждый день... это, то есть, когда мы попадаем в первый день следующей недели, мы не попадаем в другой день. мы возвращаемся в тот же самый день, который, ну, в тот самый первый день. Что это значит? То есть он хочет сказать, что дни, они, каждый, вот эти шесть дней, это как шесть комнат таких, или семь дней, назовем так, да? Семь дней, что это как семь комнат, что мы каждый раз переходим из комнаты в комнату и возвращаемся обратно. Это. То есть есть некоторая периодичность. Вот эта идея периодичности тоже интересная вещь. Некоторая идея периодичности, которая... То есть мы не... Нет много дней. Есть только вот эти вот семь дней, которые постоянно повторяются. А чем отличается один день от другого? Он отличается от того, что поскольку есть мир, этот мир... Он происходит в результате, как мы говорили, воздействия духовности, потому что причина этого мира находится в духовности. Мир этот не существует, не может создать сам по себе. Кто-то его создает. Просто мы и так это не раз пришли к этому выводу. Теперь, вот тот, который создает этот мир, он им управляет. Система управления этим миром, она меняется, мы говорили, каждый раз. Всегда изменяется. И вот порядок изменения – это, в принципе, идея изучения знания там разных, да, мистического знания, еврейской кабалы и так далее. Но в принципе, эта система управления, она каждый раз меняется. Теперь есть шесть дней – это как бы шесть форм проявления или воздействия этой духовной действительности. Понятная идея, да? То есть получается, мы каждый раз, чем отличается один день от другого, что другое управление, другие силы на нас воздействуют, скажем по-простому. Мы живем под... На нас кто-то воздействует какие-то силы, каждый день другое. Мы не различаем, не чувствуем вот различия. Для нас стали в следующий день это... Ну, потому что мы очень грубые. Но тот, кто осознает, понимает, он может каждый день использовать для того, для чего он предназначен. Каждый день он имеет свою силу, свой набор сил, скажем так. И может даже пользоваться. Ну, тот, кто умеет, тот, кто знает и так далее, как это делать. Но мы как это, да, мы этого не ощущаем, потому что мы как на уровне такого, как близкого к животному миру, так, животному все равно, где оно находится, да, где оно, это, у него нет такого понятия святости, не святости, не такие, вот здесь такое, он живет своей жизнью. Поэтому он этого не замечает, да, много это, да. Но тот, кто, вот он смог бы заметить. Теперь, и в этом смысле есть также периодичность годов или месяцев. Каждый месяц, чем отличается один месяц от другого месяца? Что есть добавочное воздействие, которое на наш мир, которое зависит от этого месяца. Каждый месяц он отличается от другого месяца, что есть определенные силы, что есть как бы воздействие каждого дня. Кроме этого есть дополнительное воздействие из другого источника в духовных мирах, не будем входить в детали, которое обозначает идею этого месяца. Чем отличается один месяц от другого? Тем, что воздействие духовности на другое. И тогда у нас проходит идея праздников. Каждый праздник, чем отличается один праздник от другого? Чем отличается праздник от будни? Что во время Песаха, скажем, евреи вышли из Египта. Были большие чудеса. Это от чего это? Время Песаха – это время чудес. То есть каждое время, когда мы приходим к Песах, мы обратно. Не то, чтобы мы вспоминаем то, что было когда-то, евреи, которые вышли из Египта. Приходя к Песах, мы приходим в то самое время, в котором воздействуют те самые силы. То есть, как написано в мудрецов, что если человек сможет дойти в своем осознании вот до корней этих сил, то тогда он сможет увидеть чудеса, те самые чудеса, которые были в Египте. Увидеть, почувствовать, осознать. Если люди дойдут до определенного уровня поколения, то будут происходить те же самые чудеса на том же уровне. Потому что это, они есть, только мы их не видим. Это простая вещь, да, как это, как Рамбан приводит и рассказывает, что он как-то пришел, храм был разрушен, пришел в Иерусалим и увидел там... Лиса вылезает из этого, да, лиса, значит, вылезла из храма, там из этого вывел много интересных вещей, но без связи с этим. Лиса эта, ей, она была, находилась сейчас святая святых. да, и одно из святых мест. Для нее была разница какая-то, если это храм или не храм, или соседний лес, или еще что-то. То же самое, она этого не замечает, она животное, но это не, оно этого даже не видит. Проблема в том, что мы тоже не видим разницы в этих. Но когда мы стараемся, мы ощущаем вдруг это. Когда человек старается и хочет это, он может увидеть, ощутить каждый праздник по-другому. Ощутить набор новых сил, других сил, которые в этот праздник происходят. И он ими должен воспользоваться. И вот это каждый праздник. Получение Торы, Шавуот, это тоже... То есть то, что происходило там, оно, в принципе, то же самое время, получение Торы. Поэтому есть возможность раскрыть очень много в этом. Когда же мы приходим к Рош ха-Шана, что это за время? Это тоже особое время. Кроме того, что это шестой день недели, это также начало сотворения мира. И вот эта вот идея начала сотворения мира, что оно нам дает, что это значит, это особый этот... Да, особый тоже набор духовных сил, которые воздействуют на сейчас на мир. И в чем его идея? Много говорят про это еврейские мудрецы. Но по-простому мы как бы говорим, что значит мир как бы создается заново. Мир создается заново. И мы можем это понять как аллегория. А на самом деле, тот, кто знает в духовных мирах, тут действительно это по-настоящему так оно и есть. Да, то есть система управления создается заново. Потому что там, где, да, там, где есть система управления, мир, там, где есть управление нашим миром, оно, говорю, меняется. Вот в этот день оно заменяется заново. Не буду сейчас объяснять детали, но тот, кто знает, знает, что там происходит. В этот день происходит как-то, что на языке кабалы называется насира. Насира, разве, может быть, немножко там объясним, что это такое, да? Но создание вот этой системы управления, то есть система управления нами, мы говорим это с двух сторон. Со стороны Хесед и Гвура, то есть сила раскрытия Всевышнего, и сила сокрытия. Сила раскрытия и сила сокрытия. Две эти силы создают мир. Что значит сила раскрытия и открытия? Мы это на простом языке объясняли, как это. Сила раскрытия, как это, как сила расширения и сила сокращения, ограничения, что создает любая вещь, которая создается, она создается в рамках этого. В нашем мире, в нашем это. Получается, что там вот создается вот эта вот новая система. Это как, что значит сила... Раскрытие – это как бы называется в духовном мире мужская сторона мироздания. Сила ограничения называется там женская сторона. И как бы получается мужская и женская сторона, они сейчас устанавливаются в таком-то порядке, чтобы управлять этим миром. А в определенном образом, в определенном согласии, как муж и жена. Муж и жена, они должны согласиться между собой. Чтобы управлять, чтобы, да, воспитывать детей, скажем так. Мы как бы дети в этой системе управления. Ну, все это в аллегории, естественно. И здесь есть такое, ну, может быть, идея сути я пытаюсь объяснить, что когда это, как у нас построена семья. Есть отец и мать, и они отличаются один от другого. Мать – это мать, отец – это отец. Ну, понятно, детали, кто и что. Да, у каждого, правильно, что в каждой семье это по-разному. Бывает иногда мать, она такая мягкая и добрая, и все, она, значит, все это. Отец, наоборот, строгий. И это бывает наоборот, что отец, вот, мать, она, значит, строгая такая, да, а отец, он такой, значит. Но в сути это как бы вот две эти силы, что силы один... хочет дать, а другой хочет ограничить ради воспитания. Это так и так далее. И они находятся в определенном споре. Этот говорит, знаешь, что нужно ребенку вот это, вот это, вот это. Он говорит, нет, тогда он себя будет плохо вести, надо так, и так далее. И вот, и в конце концов они доходят до какого-то, ну, какой-то гармонии, какого-то согласия и делают какое-то управление, которое основано, вот, поскольку есть спор между ними, это они сейчас воспитывают его правильно, то есть дают какое-то вот решение с позиции разума двух, с позиции, учитывая две эти стороны, значит, и так, и дают какое-то решение, и вот так ведут себя одним образом с ребенком. А если в семье будет два мужчины или две женщины, я не имею в виду то, что современное не актуально, не про это говорю. Если два мужчины или две женщины, что это значит? Два мужчины, что они обладают теми же качествами, или две женщины обладают, да, теми же качествами, тогда у них не будет согласованности в действиях. И тогда наоборот, этот тянет сюда, другой будет тянуть сюда, и тогда управление будет, да, то есть воспитание, оно не будет то, какое надо, то, какое должно быть. Поэтому вот этот процесс первоначально, когда был создан и первый человек, и вот система управления, она была создана таким образом, что первый, да, что мужская сторона, она была как бы, она с ней была, то есть она была, она существовала, а женская сторона была маленькая, она почти что не существовала, не проявлялась никак. А потом произошло разделение, как это... Раз, да, женская сторона становится на уровень мужской, то есть как бы строится и становится как бы на уровне мужской стороны, и тогда происходит разделение, что до этого этот мужчина, он играл, мужская сторона играл две роли, и мужчина, и женщина, то есть внутри у него было и... расширение и сокращение, то есть он это, да, и то, и другое, все эти силы были внутри него. И тогда, и поэтому не было управления, что не было договоренности, каждый раз загоралось одно, загоралось другое, то так, то так, то есть это как посмотрим, что если ребенка воспитывают с позиции эмоций, тут вдруг рассердился родитель, там дает шлепок или наоборот, ему сейчас не скучно, так он нет сил заниматься, так он ему что-то дает, я знаю, деньги, это, иди занимайся чем хочешь, и так далее. Нет настоящего управления как надо. И приходит как бы Всевышний, создает и разрезает их. Это то, что первый человек был создан, как говорится, что Хава была создана из ребра первого человека. Что значит из ребра? То есть они как бы были присоединены, ну, кто-то скажет, спиной к спине, а потом они были разрезаны как бы обратно, в этом духовном смысле. И то есть процесс, который был, это значит разделение полномочий. Что все полномочия женщины, то есть те полномочия мужские остались у мужчины, были переданы мужчине. И то, что женщина, у нее есть какие-то полномочия. То есть женщина, когда она живет одна, она делает и то, и другое, то, что как это, и роль мужчины, и роль женщины выполняет у себя в доме. То же самое мужчина, и это ненормально, оно не придает нормально, потому что там происходит, не буду ходить почему, но как и поймет. А когда они становятся вместе, то тогда мужчина и женщина, что они делают? Мужчина берет, когда в еврейской семье женится, что делают? Что мужчина понимает, что теперь он живет не один, а с женой. И теперь он должен с ней делиться. Что значит делиться? Не делиться в полномочиях, советоваться, решать. Он не может решить все сам. Не имеет права решать все сам. Теперь, значит, он должен, она должна также участвовать в этом. То же самое женщина. До этого она была сама по себе. И мужчина, и женщина, и все, и могла делать все решения, которые обычно мужчина делает, и которые женщина делает, и так далее. Она сама может это. А теперь она понимает, что она ответственна. Вот это вот осознание, оно происходит после хупы, правильно? После хупы происходит вот это вот, ну, мы это воспитываем заранее, обучаем, что так должны, чтобы было согласие в семье, разделение полномочий. Теперь мужчина, на него вкладывается полномочия мужчины, да, что он занимается, как это, министр иностранных дел, а женщина становится министром внутренних дел. То есть все вопросы внутри дома, мужчина не имеет права входить в ее решение, она должна решать. Все вопросы вне дома, наоборот. И так далее. То есть так, пока не дойдет, не будет гармония в их отношениях. И тогда они дополняют один другого. Тогда они делают действия все согласованные, каждый ответственен со своей стороны и смотрит со своей стороны. И какое-то общее действие они согласуют вместе, и тогда в нем учитывается и это, и это. А когда это не так, то там просто взрывы эмоций. Каждый раз взрыв эмоций и все, больше ничего. Поэтому да, и нет согласованности. Это как бы аллегория на управление духовных миров, что там тоже вот происходит этот процесс рассечения. И тогда, значит, рассечение, что то, что, да, скажем, ну, на языке так это кабалы говорится так, что это хасадим и гвурот. Значит, хасадим должны относиться к мужчине, гвурот должны относиться к женщине. Но они, значит, там были вместе, у мужчины было и то, и другое, у женщины было то, и другое. Так Всевышний как бы разрезал, отрезает гвурот от мужчины и передает их женщине, отрезает хасадим от женщины и передает их мужчине. То есть идея полномочий, разделение полномочий, и теперь каждый он, значит, есть две силы, которые управляют миром. Как отец и мать. Когда отец, он отец, а мать это мать, то тогда мы видим результат хороший в детях. Да? Когда два или два отца, или два матери, каждая это, да, тянет в свою сторону, то тогда нет согласия, и тогда только это плохо. И вот этот вот процесс создания, разделения и создания вот этой вот целостной системы управления, это называется создание мира. Потому что что такое создать мир? Создать управление. Правильно. Обозначить, как мир будет двигаться. Жизненный путь. То есть установить жизненный путь этого мира. Что значит управление? Как мир будет существовать? Как он будет жить? Вот это устанавливается. Да, вот это вот эта идея рассечения. Это та же самая идея. Отрезать, как это, хаву от, сделать ее из ребра. Это идея. Да, что они тогда стали двое. То есть получается вот эта вот идея рассечения у человека, она параллельна понятию хупы, я так понимаю. Потому что хупа, ну, у евреев, во всяком случае, у евреев, может быть, нет такого понятия вообще. У евреев есть понятие хупа. Хупа не просто так. А это как бы, это не... Закон от Всевышнего, это идет сверху, это как бы сверху он приходит Всевышний, он делает разделение, потому что они сами не могут с собой это сделать. Человек тоже, там же в духовных мирах, те управления, ну не само это делают, а кто-то свыше делает вот это вот разделение у них, отсечение. И по всей видимости, вот эта вот идея хупы, если когда делают по законам, оно дает ту возможность паре стать супругами, стать двумя силами, которые могут согласовывать свои действия, и тогда было правильно это. Ясно, что каждый человек может использовать это по-другому, не воспользоваться этой возможностью, которая была дана и так далее, может все испортить, поломать и так далее. Но в общем-то вот без хупы это другое. Хупа это делает это духовное действие внутри человека, создает ему, создает семью. Что создает семью, что теперь там есть разделение полномочий. Это принципиальная вещь во всем этом. Так что не просто так, это техническая сторона для удобства, а это принципиальная вещь в сути, что так создается новая реальность, что это семья, новая система управления. Она сейчас будет создавать детей, создавать, что каждый ребенок – это мир сам по себе. И это, в принципе, создание мира. С этого момента начинается рождаться ребенок, человек, в общем-то. Ребенок с этого момента рождается. Вот это создать новый мир. То есть создать семью, это значит создать ребенка, правильно? Иначе это просто ребенок родился откуда-то, непонятно. Да? А создать ребенка, это значит не просто создать его физически, воспитать, обучить и так далее. Для этого нужна система управления, воспитания. Для этого нужно его, чтобы он видел перед собой семью и так далее. Значит, создать семью, это значит создать ребенка, создать человека. Не просто ребенка, а человека, в конце концов, из этого ребенка. Да? Это значит семья. Теперь создать вот некоторые вот люди в этой же аллегории создание мира. Создание мира, это значит создать эту систему управления. И вот эта система управления возникла, вот эта вот идея рассечения и так далее, поставить их, то есть все понятие хупы, назовем это так, это весь процесс от Рош ха-Шана до Йом-Кипура. Это идея. Это я просто на самом простом языке объяснить самые сложные вещи. Не знаю, насколько это удалось. Не думал, что я смогу это объяснить, но в принципе это идея. Да? То есть, да, это идея, и что происходит формирование, каждый год формируется заново вот эта система управления. Как оно было тогда, и так это сейчас. И это, как это, создать отца и мать для нас, так назовем, да? Построить их на следующий год, чтобы создать. И поэтому создание мира. Поэтому каждый год это новый мир. Новая реальность, что она сейчас соответствует той системе управления, которая была. Теперь, какое это имеет к нам отношение? Потому что на самом деле вот это построение этой системы управления зависит от наших поступков. В этом вся проблема, да? От наших поступков. Что как мы себя ведем. Что, да, да, зависит от наших поступков. Потому что то, как... И мы в прошлый раз, кажется, объясняли, как может человек... Да. Минутку, секунду. Да. Вот там тренируется шуфа. А вот эта вот идея, что человек, вот эта вот система управления, которая над нами, она зависит от нас. Почему это так? Мы в прошлый раз как-то объясняли, вот я не знаю, если кто-то помнит, не помню, но в прошлый раз объясняли, как происходит воздействие человека на духовную действительность. Почему вдруг она происходит? Вдруг человек может воздействовать на духовную эту? Да, может. Для этого, так он был создан мир. Каким путем, мы тогда объясняли, пробуждение сверху, пробуждение снизу, не будем сейчас сходить в эту вещь. Но на самом деле он, конечно, человек, конечно, может воздействовать. Так вот суть этого и возможности человека, конечно, надо исследовать. Может, как-нибудь объясним вот это вот, как понять вот это, как оно строится, вот это воздействие с человека. Ну, так был построен мир, чтоб человек делал. Да, мир вообще был создан именно для того, чтобы у человека была возможность сделать что-то, делать от себя. Поэтому мы оказались в этом мире. Как можно сделать что-то от себя? Когда мы находимся в духовности, в мире раскрытия, у человека нет свободы выбора. Тогда все открыто, все понятно. Он ничего не может сделать. Он видит истину открыто. Только когда истина скрыта для него, только тогда у него появляется возможность что-то сделать от себя. Почему? Потому что тогда у него, во-первых, потому что в тот момент, когда истина скрыта от него, тогда у него появляется возможность сделать зло. Тогда у него есть возможность потянуться за плохими вещами. В тот же момент у него появляется возможность не тянуться за этим. Здесь возникает идея свободы выбора человека. Свобода выбора человека тоже не очень легко понять эту вещь. Что это значит, где она? Но на самом деле, как люди говорят, у человека нет свободы выбора. Но когда он в духовном мире, у него, конечно, нет свободы выбора, нет сомнения. В этом мире вопрос, что у него есть свобода, как в чем у него есть свобода выбора. На самом деле у человека нет свободы выбора делать зло. У него есть свобода выбора только делать добро. Это надо понять. Как это работает? Почему? Потому что на самом деле что? У человека есть тело. И оно, скажем, на простом примере. Оно тянет его делать разные вещи. У человека есть разум, который говорит ему, нельзя делать то-то и то-то. Но разум, он для того, чтобы... Да, телесность его тянет, не просто тянет. Телесность – это законы природы. Законы природы, они работают, и человек, да, он живет по законам природы. От него ты, на данный момент он как животное. Он делает по законам то, что природа ему говорит, то он и делает. В принципе, он тогда ничего не выбирает. Когда человек идет за телом, за желаниями телесными, он ничего не выбирает. Почему? Он просто подчиняется природе. Или, скажем по-другому, он просто не восстает против природы. А человек оказывается в мире природы, в теле своем, и он может там спать, он ничего не делает. Вот что-то там натворил, ему говорят, почему ты это делал? А что я мог сделать? Мне захотелось. У меня были такие силы, пробудилось что-то, что-то это, и все, а я что мог сделать? Его спрашивают, зачем ты сделал зло? А я не делал зло. Не, сделать зло, это значит не делать добро. Потому что на самом деле, кроме этого, поскольку он человек, мы же говорим ему так, ты человек, что значит, что человек? Что у тебя есть искра истины внутри тебя, разум. В чем идея этого разума? Это нешама, которая есть внутри него. Да? Что это да, разум? Разум может восстать против тела и сказать, я пойду иначе. Человек с разумом может заставить себя пойти против своих желаний, против того, куда тянет его телесный интерес, или там эмоциональный, или еще какие-то. И для этого нужно усилие. Вот это усилие внутри человека, усилие, это мы знаем хорошо, да, вдруг он должен перебороть себя, потому что мы знаем, война с Ецерара, перебороть себя, и тогда он может победить природу свою, может, и тогда, когда он это делает, это чудо. Почему чудо? Потому что не природное явление, конечно, понятно, у животного такого понятия нету, не может быть, что оно вдруг пошло против своей природы, он живет по своей природе, у человека тоже есть животная сторона, и когда он живет по природе, он живет нормально, так оно природа, когда же он делает действия против природы, это чудо, почему вдруг, да, откуда появляется эта сила, а это не приходит из в рамках законов природы. И сил природы не приходит. То есть, когда человек побеждает свой Ецер, это чудо. Это понятно, да? Это внеприродное явление, не в рамках законов природы. Это человек делает это. Теперь, вот это, как это он делает? И он его разум говорит ему самому, что так плохо, так нельзя. Несмотря на то, что я хочу, я не иду. Я не буду это делать. Получается, что тело его стремится, а он говорит себе разумом, я не буду. Что это значит? Восстание разума против тела. Восстание разума против тела. А иногда он может сказать, мне нет сил вообще даже об этом думать. Мне это очень хочется и так далее. А у него где-то там внутри просыпается, как это, угрызение совести, где-то там. Но он их где-то... подсознание выталкивает, не хочет на них даже смотреть. Не сейчас, потом мы подумаем. Потом, после того, что он совершил все, что совершил, потом приходит ему разум, говорит, как ты так сделал? Ой, что я сделал, что я мог, как это и так далее. А где ты был раньше? А раньше разума не было у него. Да, это... Не было просто, вот кто каждый проследит внутри самого себя. В тот самый момент разум отсутствовал. Он сейчас, не говорите мне ничего, я вот сейчас, я занят, вот сейчас кушаю что-то, оно вкусное, я не хочу его это прерывать. А ты начнешь сейчас говорить, кошерно, не кошерно, зачем мне это нужно вообще? А потом, значит, так вот это вот восстание, это свобода выбора. Свобода выбора это восстать против природы. Эта сила, она называется свобода. Это свобода. Это он может восстать или не восстать. Это выбор его. Он не выбирает зло. Зло выбирает природа. Не зло с точки зрения природы. С точки зрения человека это зло. Если животное делает то, что ему природа говорит, нет в этом зла. Если человек делает то, что ему говорит его природа, если он животное, это как животное, но он человек, у него есть возможность не подчиниться природе. И вот эта возможность делает это действие злом. А так по-настоящему это просто природа работает сама по себе. И все, он рассердился на кого-то и ударил его. Ну так что, что он сделал? А что хотите, чтобы он сделал? Он же рассердился. Да, а ему говорят, подожди, ты же мог себя удержать. Кто мог удержать? Меня не было. Кто? Я мог удержать? Меня не было. Кто был? Я вообще... Я не присутствовал. Тот я, который мог меня удержать, не присутствовал на месте в тот момент. Его не было. Это я и называется вот этот тот самый разум. Его просто нет. Либо он есть, либо его нет. И вот когда его нет, когда его нет, ну мы скажем, ну нет, что делать? Так нет. что почему он виноват в чем-то. Не так. У него есть сила восстать, притянуть вот эту вещь, притянуть вот этот вот разум, восстановить его. Сейчас, то есть в тот момент сейчас не думает о других вещах. Он сейчас занят своим, там, скажем, мере удовольствия. Вот сейчас он ни о чем не думает. Но есть у него такая сила. И вот эта вот сила дана внутри его, вот в этом мире, что он может где-то внутри себя пробудиться и сказать, подожди, я же знаю, что это плохо. И тогда, несмотря на то, что вся моя природа стремится к этому, я могу ее остановить где-то посередине. Это чудо, потому что это нарушение законов природы, по сути, да? Это чудо. Это всякое действие такое, это чудо. И вот это вот, это понятно почему, потому что оно приходит от нишома. Нишома – это духовность, оно против природы, оно не законы природы. И тогда это, и вот у него есть, вот, только он для этого должен сделать на как это, усилие. Вот это вот усилие перебороть ецерара, да? Вот это вот усилие, есть у него возможность сделать вот эту вот силу, да, и тогда он, что тогда происходит? Он как бы притягивает к себе ту самую душу, свой разум. На языке каббалы называется мухин, кто знает, мозги, да, что-то, это два состояния. Состояние, когда человек делает плохие поступки, называется катнут, маленькое состояние. Это значит, как ребенок. Когда человек, ребенок, он, у него нет разума, и он делает то, что делает, так он делает. Так человек иногда он тоже как ребенок. Мы это хорошо знаем. Человек, иногда он человек, вдруг в какие-то моменты он ведет себя. В этот момент он как ребенок. А когда же у него есть осознание, он действует с позиции своего разума, это хорошо, это нехорошо, это плохо, это, тогда он взрослый, большой, это гадлут называется. То есть, чем отличается гадлут от катнут? Значит, большое состояние от маленького. Что у большого состояния есть мозги, а у маленького нет. Что значит мозги? Не мозги в смысле физического мозга, а имеется в виду тот самый разум. Тот самый разум, это и дает ему, а дает ему величину, взрослость. Когда у него, и это мы хорошо знаем, что когда человек растет, учится, он получает знания, опыт, жизненный опыт, не только это, да, он становится, стал взрослым, это суть, что ему пришло новое осознание, которого у ребенка нет. Вот это вот новое осознание, оно дает ему эту возможность восстать против природы, когда оно у него есть. И оно на самом деле, скажем, как может быть, о, здесь, может быть, мы приходим к этой идее, как может быть, что у человека есть такая сила? Откуда она возникает? Как он может восстать против природы? Да? У него это... На самом деле, у него нет выбора. Он не может победить природу. Да? Он не выбирает природу и не может ее победить. Что он может? У него есть выбор стать взрослым. В любой момент, вот он сейчас маленький, а он может стать взрослым. Вот это есть выбор, это мы хорошо знаем. Я иногда ребенок, не хочу быть, я хочу быть взрослым. То есть это то, что человек может. Когда у человека есть эти мозги, то есть когда у него есть осознание, он не может делать эти плохие поступки. Там даже выбора не нужно. Потому что когда он видит зло, он видит зло. Разум ему не даст это делать. Проблема, что он делает какие-то плохие шаги, потому что разум у него уходит. Вот когда разум приходит и уходит, вот это вот понятие, откуда оно возникло, почему вдруг разум уходит и приходит, это вот эта идея состояния маленькое, состояние большое. И вот даже там, когда мы говорим про Тухаву и про вот то вот возникновение женской стороны, что она была маленькая, потом стала большая. И в этом, это тоже идея, она была маленькая, а потом она выросла и стала большой. Что это значит, она выросла и стала большой? И сейчас она управляет нами, потому что это как бы, вот это не кива, это женская сторона в системе управления, это как бы наша мать, которая нами непосредственно воспитывает нас. И от чего она зависит, ее величина? Это от нас зависит. Когда я хочу быть взрослым, она растет, она становится большая. Когда я не хочу этого отказа, она становится маленькая. И тогда изменяется система управления верхом. И поэтому от плохих поступков в системе управления там все становится другое. От хороших поступков становится по-другому, улучшается, изменяется. То есть постоянно происходит вот эта вот ситуация. То вдруг эта женская сторона поворачивается к мужчине спиной, то она поворачивается лицом. Все зависит от наших поступков, наших действий. Но это в течение года вообще. А вот в Рош ха-Шана происходит нечто особенное. Что происходит в Рош ха-Шана? Что происходит за новое построение системы управления. И вот это новое построение, оно соответствует состоянию мира. Поэтому называется, что мир был, создается заново, как бы, да, состоянию мира. То есть, как люди вели себя до сих пор, соответственно, вот что для, какая система управления для этого должна быть. То есть, если они, как это, хотят быть большими, мозги, они притягивают к себе мозги. Это значит, что там система управления должна быть целостная, большая, сам это не кива, женская сторона должна быть сильная и большая, и взрослая и так далее. Это как бы у нас есть мозги, мы сами взрослые. Либо мы нет, мы себя плохо ведем, и тогда это она там маленькая. И тогда над нами происходят различные беды. То есть, когда это большая, это имеется в виду, система согласования, то там основная сила – это раскрытие Всевышнего, это воздействие добра и этого, которая, система ограничений дает ей рамки, как и что это должно быть. А когда же эта система управления не целостна, не совершенная, то тогда в основном видны в этом мире только гвурот. Гвурот – это значит только суды, только ограничения. Тогда мы делаем мир только с ограничением. Что такое ограничение? Это дам различие между двумя системами управления. Когда есть, когда в системе управления там, как это же, это некива женская сторона, она маленькая, у нее она не целостная, не совершенная, что это зависит от наших поступков, то тогда в мире, мы живем в мире природы. В прямом смысле. Это система, это только суды, что значит суды? Мир природы, это идея закона, вот закон, так и все, и больше никак, вот закон природы, и все. Это суд над нами, в общем-то, да, что так оно происходит по законам природы. Человек там что-то спотыкнулся, упал, и все произошло. Я прошу, помоги мне всем, все помоги, чтобы помочь, нужно другое управление. Медата рахами, милосердие. Мера хеседа, это нужно раскрыть, это должен вдруг, он там перевернется несколько раз и не упадет головой, это нужно, чтобы кто-то это сделал. По природе он должен был упасть и разбить голову. Это закон природы, это суд. А мы вдруг хотим, чтобы там что-то обошлось, это нужно, чтобы кто-то вмешался и поменял их. Вот это вот изменяет, это другая система управления. Когда есть это вмешательство извне, и вмешательство, назовем это раскрытие Всевышнего, это принцип чудеса в мире. У нас каждый день происходит это так, только в скрытой форме, да, мы не достигаем открытого, но в скрытой форме всегда происходит. И вдруг с человеком что-то произошло, так он из какой-то беды вылетел, и думает, ай, что было? И да, он говорит, ой, повезло, ой, еще что-то, и так далее. То есть... Иногда есть, это две разницы, на каком уровне управления мы находимся. Либо мира суда, либо это, да. И вот когда, да, и вот что, какова будет эта система управления, то есть когда вот эта вот женская сторона, она будет взрослая, то есть она строится, вот когда она строится один раз на весь год. И система управления, она одна на весь год. И каждый раз меняется в рамках того, что она построена. Да, она может быть чуть меньше, чуть больше, но в рамках того, вот, что она находится, какая она находится. Если она была первоначально очень маленькая, то она чуть-чуть может увеличиться в результате хороших поступков, чуть уменьшится в результате плохих поступков. Или когда она большая, либо чуть увеличится, либо уменьшится. А общее управление будет отличаться принципиально от двух этих случаев. И для того, что... от чего зависит то, что она будет большая или маленькая, как это будет управление? А имеется в виду от поступков людей. Соответствует состояние мира. Вот как он мир построен, так это ее как бы рост будет. Он будет на таком уровне, она установится в соответствии с тем, как мы строим. То есть от наших от нашего поведения, от наших поступков. Ведем себя хорошо, ведем себя плохо и так далее. В рамках вот этого вот поведения. И тогда, и вот это, то получается, что Рошон очень важный день. Потому что в этот день решается, как, что, как все будет происходить в течение года с нами. Это зависит от нашего поведения, от наших этого. В принципе, это зависит от целого года, как мы себя вели. Но есть такая вещь, что, как это говорится, что в последний момент, месяц Элюль, перед Рош Шона, в Рош Шона, вот в эти 10 дней, пока еще не закончилось это строительство, на самом деле оно еще чуть-чуть продолжается до Симхат Тора, да, до Ушана Раба, поэтому Ушана Раба тоже есть такое, да. Ну, в книгах это написано по-разному, да. Да. Как написано в книгах, что в Рош ха-Шана происходит суд, в Йом-Кипурим выносится приговор, а до Ушана Раба еще можно посылать записки. Это, в принципе, та же идея, только так на как бы, языке таком понятном. И это идея суда, то, что мы говорим. Суд Рош ха-Шана, установление, что будет с человеком в течение мира, в течение этого. И он может это дело изменить. Как мы говорим, как можно изменить? Если всю жизнь он вел себя, вот весь год он вел себя так-то и так-то, и вдруг он может что-то повлиять. И приходим и говорим, есть тшува. Для того можно изменить вот эту вот систему управления на человеке. Меру суда, которая на человека нависла, можно изменить, исправить, улучшить так, чтобы нам, что когда мы падали, мешался кто-то внутри и помог нам упасть мягко и хорошо, а не это. А не только то, что по закону природы полагается. По закону природы можем рассчитать, человек падает с такой-то высоты, с такой-то это, я могу сказать, что с ним произойдет. Да? А мы хотим, чтобы в этот момент кто-то вмешался и немножко сделал по-другому, чтобы все было хорошо и гладко и так далее. Как это? Вот это особая система управления. Ее надо заслужить. Оно будет, оно так бывает, когда, и когда это мир этого заслужит. А мир это, а когда оно бывает? Как у родителей, когда два родителя, они согласованы их действия, они хотят, оба хотят добра для ребенка, оба хотят достигнуть какой-то цели, только один путем, другой вторым путем. И два этих пути, они идут к одной цели, как расширение, так и ограничение. А когда же нет двух сил, а один в нем внутри, либо эта сила, они пробуждают как пробуждение эмоциональное, каждый раз взрыв такой, взрыв другой, ни к чему не ведет. И тогда мы видим только суды, только вот законы природы, больше ничего. Нет воздействия, которое нам как бы приводит и помогает и так далее. И вопросы здесь, тогда мы приходим, говорим, и вот и исправление этого идеи чувы. То есть здесь мы говорим удивительную вещь. Потому что само по себе это понятие, оно как бы новое. Мы здесь вот обо всем, что мы говорим, вдруг появляется такое понятие чува. Что значит чува? Как-то раскаяние, исправление, изменение, я знаю что. То есть получается, что вот мы всю, весь год делали разные плохие вещи. А сейчас вот в Рош ха-Шана мы можем это исправить. Как можем исправить? Как можно исправить, если человек делал там, я знаю, там разные... Кушал некошерные вещи. Сейчас он делает чуву. Ну, как это исправляет ему? Что он сделал чуву? Он же съел это, он это сделал. Он действие это сделал. Что сейчас? Ну, я раскаялся. Я могу раскаяться, пожалуйста. Что это меняет? Как это меняет эту вещь? И приходим, тогда мы снова вспоминаем. В чем суть свободы выбора человека? Суть свободы выбора человека не выбирает зло. Выбор зла заключается в том, что он не выбирает добро. То есть, что он не восстает против зла, как мы сказали. Он не восстает против зла. У него есть возможность, сила восстать против зла, против природы, против разных стремлений. То есть, сделать чудо внутри самого себя. Это, в общем-то, идея. У него есть такая возможность. Всевышний дал ему, что он послал ему душу, которая может остановить его тело. Разум. Это разум, в общем-то, его, да? Только что иногда мы скажем, я забыл про разум, он где-то там, я не знаю. Я его, он улетел у меня, он не присутствует мне. Но когда разум присутствует, то нет возможности сделать это зло. Оно не дает. Разум, как это, совесть, так, как человек думает, да, страх перед небесами, страх перед Всевышним, любовь ко Всевышнему. Я знаю, когда у человека есть осознание, он не может делать зло. Если он хочет сделать зло, он должен как-то это забыть как-то. Человек хочет сделать какой-то плохой поступок, но ему совесть мешает. Он начинает чем-то заниматься, чтобы как-то его да, отодвинуть на второй план, чтобы не это. Вот этот разум, от присутствия разума, оно аннулирует это зло. Отсутствие разума, оно то, которое приводит к злу. То есть оно не приводит, зло само по себе происходит, надо выбирать, оно просто природа. А вот это вот получается, что когда человек стоит перед выбором, сделать плохой поступок или нет, это у него, если он пробудит свой разум, притянет к себе мозги, станет взрослым, как мы сказали. Притянет себе эти мозги. Вот тогда он выбирает, это выбор. Это выбор добра, да? Давайте я подумаю, что такое стать взрослым. Так он думает, вот я хочу то, хочу это. Стань взрослым, и говорю, что значит хочешь? Посмотри на мир, посмотри смысл, зачем нужно это, зачем нужно это. Как ребенок говорит, я хочу сладости. Я хочу сейчас. Он говорит, да посмотри, нужно пообедать, мы сделаем это, ты будешь хорошо. Потом получите сладость, потом так далее. Будь взрослым, что мы говорим ребенку? Посмотри, то есть мы призываем его разум, чтобы он ощутил, притянул свой разум. То же самое можем сказать внутри себя, самим себе. Будь взрослым, притяни. Вот когда в момент, когда приходит нам зло, чтобы противостоять ему, мы притягиваем этот разум, правильно? Это то, что мы осознаем, что такое притянуть разум. Осознаем Всевышнего, что есть Бог, что он следит за этим миром, что по отношению к нему все это да, ничто, что есть только Всевышний, который управляет миром, что есть мир после смерти, что есть жизнь после смерти, что я буду делать потом, тогда ответственность и так далее. Человек начинает рассуждать, он смотрит по-другому, и тогда это плохое желание становится ничтожным маленьким, он не может даже... Как я мог подумать только об этом? Это что не уже? Это притянуть мозги. И вот когда он притянул, он сразу не делает это зло. Теперь, что такое чува? Это он сейчас не находится в момент, когда ему приходит зло. Ну так, во всяком случае, мы говорим про такое чуву. Да? Чува на самом деле это нужно, что человек должен оставить зло, которое он делает. Ну скажем, приходит к Рош ха-Шана, и он сейчас начинает сожалеть обо всем, что он делал. Раскаиваться. Делать чуву, как мы говорим. Подожди, хорошо раскаиваться, ты же уже все сделал. Так если ты сделал, что это может изменить, что ты сейчас делаешь чуву внутри. Надо понять, как надо сделать чуву до конца. Но по-простому скажу, хотя бы раскаиться в том, что он делал. Только сделать это от чистого сердца. Как это от чистого сердца? На так, что когда это к нему испытание придет второй раз, он не сможет его сделать. Он не сможет пойти за ним. Почему? Потому что присутствие разума не даст ему. Получается, что такое? Что это значит раскаивание? Это притянуть тот самый разум. Что значит раскаиться? Значит, что я осознаю, что я делаю плохо. Откуда это сознание пришло? Я пробудил, притянул к себе те самые мозги. Понятно, да? Притянул мозги. Теперь, что я должен был сделать в момент, когда мне было это испытание? Притянуть мозги. Что я сейчас делаю во время чувы? Нет у меня этого испытания, но я как бы сожалею о том, что я делал, вспоминаю о том, что я делал, и я сейчас притягиваю себе мозги. То есть я как бы возвращаю тот недостаток, который был в тот момент, когда делал это плохой поступок. Это значит сделать чуву. То есть получается, что на самом-то деле чува, в чем идея чувы? Чтобы он этот злой поступок не сделал бы, если бы у него были бы эти мозги, это сознание, этот разум. Он его тогда не притянул, сейчас я его притягиваю, поэтому я исправляю то, что я сделал. Потому что вся идея, проблема была там, что не было вот этого осознания. Сейчас я его притягиваю. То есть у человека есть возможность притянуть осознание. Это чува, и это его выбор, это настоящий выбор, нет другого выбора. Когда у него есть осознание, то тогда зло, оно борется само по себе, оно пропадает. Вот это осознание его притянуть. В чем здесь идея этого осознания? Стремление к свету, к знанию, к постижению. Это есть у человека, у каждого, потому что это та самая искра души, которая внутри него. Идея познания. Я либо хочу познать, но уже для этого я должен приложить усилия, правильно? С другой стороны, я хочу отдыхать, ничего не делать и так далее. Тогда не нужны мне мозги для этого, не хочу ни о чем думать. И тогда тело работает. А вот когда он говорит, нет, я ставлю себя на место, мы знаем, что у каждого есть такая сила. Он может себе... И две вещи есть. Иногда он это, иногда он устал, у него нет силы. То ж лучше пускай идет спать, отдохнет, чтобы были еще силы. И чтобы он мог внутри своего разума восстать против природы. Это восстание против природы. Или другими словами, это притянуть тот самое осознание. Осознать, что есть только Всевышний вокруг, и больше ничего. Я знаю, что только это. И ведь это же на самом деле, что все остальное это глупости, а суть это только духовность, это истина, это только это. Да? Когда человек это осознает, то ему не надо бороться с Ецера, Ецера исчезает. Потому что вся была проблема в том, что он не хотел это осознание, но отбросил, чтобы это, да, вот притянуть его. Это притянуть. Вот эта вот идея притянуть, это есть чува. Поэтому говорит, как это чува? Ну, хотя бы вот то, что раскаяние, это значит что? Что он понял, что он был неправ. Ну, когда мы говорим от полного сердца, вот чистого сердца, значит, сознание не просто так для виду, чтобы сделать вид, что, а по-настоящему внутри себя, так, чтобы оно у него осталось, это сознание. Когда оно остается, это значит, что всякий раз, когда оказывается такое, вот приходит то же самое испытание, он его не посмеет сделать, потому что он понимает, что это нельзя. Если его чува была на таком уровне, что когда к нему в следующий раз придет испытание, он его не сделает, вот это чува мы называем чуву. И поэтому основная работа в Рош ха-Шана это сделать чуву. Почему? Чтобы и последнее, а это мы можем сделать, исправить все то, что человек делал до сих пор, и в течение года, и тогда мир будет, новый мир, он будет лучше для нас, удобнее, скажем так. Мы, ну, суть не только в этом. Суть в том, что тем самым мы также выполняем ту роль, которую мы должны были в этом прошлом году, а сейчас нам будет новая роль. В новом году. Каждый Новый год, это не случайно, он возвращается заново, создается мир, потому что каждый раз человек, каждый год человек должен выполнить какую-то роль, и потом в следующем году еще, в следующем году. Поэтому вся история разделена на 6 тысяч лет. Каждый год это определенная вещь. Кто хочет больше сказать, что мы понять, что мы в этот мир пришли для того, чтобы вывести искры святости из мира нечисто, из мира лжи, мира клепота, что говорят, из мира лжи. И эти искры святости там находятся по уровням, они распределены тоже в рамках 2000 лет. Так что каждый год мы выводим один уровень, потом в следующий год другой уровень и так далее. Должны это делать, кто-то делает, кто не делает, кто-то не делает, кто-то другой сделает и так далее. То есть поэтому то есть работа это выделение святости из лжи, истинной лжи, она идет поэтапно, дается поэтапно. Человек не сможет делать за один раз все. Дается каждый раз немножко, каждый раз чуть-чуть. Каждый раз такое испытание, потом другое испытание, потом другое, третье. И так каждый раз он что-то делает, что-то изменяет и так далее. И вот каждый раз это, за 6 тысяч лет должен закончить всю работу. И тогда, значит, уже не будет больше. 6 тысяч лет как раз вот рассчитано на... Почему точно есть расчет там в книгах, но не важно, почему именно 6 тысяч лет. Как они там, что именно, какие искры там оказались. Каждая искра находится на своей, как на своей глубине, назовем так. В мире этом, да, и вот их надо, и это мы должны сделать. Поэтому каждый год мы должны выполнить свою работу. Если не выполнили то, что в прошлом году, наверное, она остается на этот год тоже. Но, в общем-то, это то, что мы каждый раз. И теперь, чтобы нам было, да, чтобы мы могли выполнить свою роль уже в большей мере, должны сделать чуву, закончить работу прошлого года. И вот посредством чувы это можно сделать. Теперь, на самом деле, сразу возникает вопрос, а как делается чува по-настоящему? Как? Как человек должен делать шву? Я вам посмотрю немножко. Здесь есть, да, это отдельная тема, которую надо учить. Может быть, когда-нибудь откроем, начнем учить это. Ну, одна из самых таких вот, ну, популярных книг, интересных, Шарен Шува, вот у меня здесь, Рабейну Йона. Он приводит здесь по принципам, разбирает несколько принципов шувы. В общем-то, у него их получается 17, по-моему. Даже 19 принципов, а, нет, даже 20 принципов. 20 принципов каждого. Ну, мы все не сможем, но хотя бы дать представление, что мы должны знать, хотя бы в начале, что человек, да, что, в чем заключается идея чувы, которую человек должен сделать. Да. А первый принцип, с чего должна начаться чува? Харата, сожалением. Да. Сожаление о том, что он сделал. Явин были в оке рабу маразву это шен. То есть он должен осознать в своем сердце, насколько плохо и горько то, что он оставил Всевышнего. А зло это шен. Не то, что он сделал злое дело, а то, что оставил Всевышнего, как мы сказали. Почему оставил? Кто, кого это Всевышнего? Свой разум он оставил. Свое сознание истины он его отодвинул на второй план. Он должен вернуть на свое сердце, поставить на свое сердце осознание чего? Того, что есть наказание, и что есть в результате, там будет то, что будет. Вышелем алявон заплатит за свое преступление, коньянчина и мар, лона кам, вышелем и так далее. И он должен сожалеть о своих поступках. Харата, сожаление о своих поступках плохих, и скажет в своем сердце, масите, что я сделал? Эйхуая пахада, как не было страха Всевышнего перед глазами моими? Было я горким и тохохотко, и как я не боялся от всех вот предупреждений, что мне говорили, что это же плохо и так далее. Потому что я сам себе говорил, да, спонтим раим. Кирабим маховим лирашав. Лоха мальти альгуфи, я не сожалел, я не жалился над своим телом. Да, как-то лохаса, и то есть я издевался над своим телом, в принципе, да, лохаса и ни. Да, здесь пишут просто интересно. Лохаса и ни алав мишахато мипней анаатрега. Что? Я не сожалел вот это вот, да, пойти на это зло из-за какого-то мгновенного удовольствия. Вы не мшальте ли еще их доли? Я был похож на человека, который ограбил и съел, и насытился. В Эдеке хреахло. И знаешь, что после того, что он съест, так, да, судья его там бросит там куда-то в наказание и так далее. Да? А он, значит, похож на это. И так далее. Он объясняет разные. Эх и влахте улям. Говорит, так как я? То есть это то, что он должен себе сказать. Первым этап. Как я поменял мир временный, это который у нас, люляму медлян, на мир, и, да, поменял мир временный вместо мира вечного. Я, мир, который стоит всегда, я выбрал этот временный мир. Эх, немшальтики, беймот, недмети, как вдруг я стал похож на животное, вел себя как животное. Валахте охрейцри косуткой переда. Я шел за своим яцерара, как лошадь, как осел. Эй, навин, вы таите медере хасейхель. И не пошел путем разума. Вине, и вот Всевышний вдунул в меня душу жизни, нишмат хаим. Хахмат лев, мудрость сердца. Вытуват сехель, мой разум, лякиро, чтобы постигнуть его и бояться его. Вылимшоль богу, и властвовать над телом. Я просто читаю, что он говорит, все это касается этого. Выхоль туда там, и кашерим шила аль шарбалех, так же, да, что поставило меня властелином над всеми животными, над всем миром, над всем миром природы, что я, тот хозяин, ну, человек, он властен, может, не природа над ним, а он властен от природы. А тут он становится частью природы. Меашер и краба и нам не куда вы охреш, и ашер бавур зод не врете. И вот, поскольку для этого я был создан, то как вдруг я поступил себе совсем по-другому? Наоборот. Кайняньши не мара дам то мидере хасекелю. Как это сказано в Мишле, ну как раз то, что мы сказали, что человек сходит с пути разума. Бекалю по имени Ух, и среди злодеев находится. Водки мишпад бабы и мазу осите. И даже, говорит, хуже, чем животное. Если я даже не делал то, что животное делает, хуже, чем животное. Почему? Аваль шафли мимена, кияда шор конэвы хамора возбалав, что шор, бык, знает своего хозяина, и осел знает свое место. Они то, что шли, вели себя как животное, они делали правильно, они делали ничего плохого. Это я, когда вел себя как животное, я делал неправильно, поэтому хуже, чем тот самый осел. То есть осел, он знает своего хозяина, а я не знаю своего хозяина. Так он должен сказать себе. Хуже, чем осел. Осел так не повел бы в его состоянии. А я не знал и не смотрел, вышелахти на вшилиху вшими адене, и отправил свою нефиш, чтобы она была свободна от своего хозяина. Вы там тицвим, нашите суфи, вы газальте, вы хамасте, и так далее, и так далее. Второй принцип, мы не сможем себе пройти, это первый принцип, сожаление. Второй принцип, азиватахет, оставить грех. Оставить грех. Что значит оставить грех? Киазов драхава раим игмор. То есть он должен оставить свои плохие пути. То, что он знает, что он это, он должен... Что это значит оставить? Ну, во-первых, если к нему, как мы уже сказали, приходит снова это, и как это, приходит к нему это испытание, такая же ситуация, то тогда он оставляет, а не должен делать. Да? Это понятно. Это оставить грех, по-простому. Но он делает чачувы, нет этого перед ним. Если он оставляет, это значит да. Значит, он делает чего? Он здесь нет этого принципа. Что? Вигмор бахолли ваво кило ясив ляшук бадери хазаот. Он должен, лигмор болево, как это объяснить? Решить в своем сердце основательно, что больше он никогда этого не сделает. То, что он там делал не то. Это должно быть, что он решил в своем сердце, чтобы это было полным осознанием его, это как мы сказали, привлечь к себе свой разум, который, да, и что я больше не я его не оставлю, он должен быть со мной. Вим овен паало ясив кайняншина и маркил шуву шуву дыркина. Значит, прежде всего, этот человек должен оставить грех, то есть оставить его, что он его не делает. Это должно быть основательно, больше никогда, ни за что. Не то, чтобы сейчас, не просто сожалею о том, что я сделал. А больше никогда этого не делать, должно быть установлено в сердце человека. Выдаки мяшер. Ясно, что этого тоже недостаточно, потому что есть, поэтому есть 20 принципов, да, чтобы когда все он пройдет, только тогда он, значит, может быть, дойдет до этого. Выдаки мишашер хата, адерих микрей. Знай, что есть человек, который согрешил случайно. Китава тавай хазекалав, что вдруг на него пересилил его яцера, как-то случайно оказался в ситуации, бывает так, и напал на него. И в этот момент он не пробудился, не очнулся и так далее, и сделал какой-то неправильный поступок. Ломи рули горба яма тава вейхе. То есть он не пробудился быстро восстать против того яцера, который пришел к нему в какой-то момент, незаметно, он даже не обратил внимания, и вот это. Алькен и Гро, Ецем, Рахамавы, Нафальмами, Куравли, Фишатовы, и то боет, и так далее. Выломи Ашер Хипцов. Это не то, чтобы он искал этот грех. Он хотел, он искал, он шел за ним, он старался. Нет, вдруг случайно пришло. Это один вариант. Вылясот Камаухрайзот, решит чува таиша зе харата. У него чува должна начаться с сожаления, харата. Вылясим я гон балибо, он должен... Ему должен ощутить боль внутри сердца своего за грех, который он сделал. Льет непишно и на ли марава ли она. То есть быть горечь, ощущать горечь внутри сердца, как он мог это сделать. Ахрейхен, Йосиф Бахульон, после этого каждый день он добавит дополнительный страх перед Всевышним. Страх перед Всевышним имеет то самое осознание мироздания. Это страх перед Всевышним. Да? Это осознание вот этой вот истины. Бы на все. Вы тен хитат элоким балибабо бахолет. Будет увеличивать этот страх перед Всевышним в своем сердце каждое время. Каждый момент. Адашир енахон. Пока его сердце не станет уверенным, что больше он к этому не вернется. Это уже будет ясно. Ким есеб явор або ецер. Что даже если придет к нему ецерана, он сразу его выгонит. Моментально. Это вот это вот. Вот это у него осознание должно быть внутри сердца в тот момент. Вырабал автоватом швата решен, лой я не втели, вот сразу его сердце не пойдет на это. Это первый вариант. Модель зов и руха. Я зов даркок, машинимар, вот это то. А хаишь митяце, но есть другое, что человек, он устанавливается на пути зла. То есть это какое-то, это для него оно разрешенное. Как бы он так выглядит, он какую-то вещь, которую он делает, он привык к этому, он этого хочет, он этого любит, он этим живет, он к этому стремится, он к этому двигается и так далее. То есть он не просто к нему пришел Ецерара случайно и соблазнил его, а это его путь сам по себе, так он живет. Каждый день делает это нарушение без всякого угрызения совести. Тот пришел, он сразу приходит угрызение совести. У него нет никакого угрызения совести. Вишабим Рецугам помимо работы, он много раз возвращает и повторяет, и любит это, и нравится, и за этим он идет, и так далее. Коль это Эва Рамик Шоли Авон Весимба Ков Панавро Целу Мара Тава Вееца Хипцом и Гутоши Лут и так далее. Что он должен делать? Вот он решил сделать чуву. Что он должен сделать? Решить чува таиша зели азов. Здесь первый он должен оставить грех. То есть, а потом должно быть сожаление. То есть, у этого, да, понятно, я как-то, мы же это объясняли, кажется. У этого первого должно быть, первое должно быть сожаление. Как он мог это сделать? И потом принять на себя больше к этому не приходить. А у этого, который установился на этом пути, он этим живет, это должно быть наоборот. Первое должно наставить, а потом уже должен заниматься другими путями, вещами, как сожаление и так далее. Но должен установить себе в сердце, что он все, он оставляет это и к этому не приближается. Почему? Мы это объясняли, что само сожаление, раскаяние, сожаление после греха, это не называется раскаяние. Мы, кажется, объясняем, то есть это сожаление, что это наоборот, это прямо наоборот, как это человек делает чуву после греха, значит, насытился все, что он хотел, теперь он говорит, а, жаль, что это делал, начинает сожалеть и так далее. На что это похоже? Учитель объяснял, давай пример. На как мешок соломы. Мешок соломы, что солому ложат, мешок ложат, ложат, значит, он уже заполняется, уже туда не входит солома. Так нужно побить немножечко по мешку, и тогда появляется свободное место, можно еще солому вести. То же самое здесь. Человек делает грехи, делает, и делает, ну, уже все, не может, потому что много уже так делал, у него же вообще нет силы, это как это, у него действительно там, да, ну, надо знать меру, так, как бы, да, вот уже он не может делать дальше грехов, так много сделал. А он хочет продолжать, но не может. И тогда он придет, делает чуву, как по мешку соломы. Он, значит, бьет, значит, делает чуву, по сердцу бьет, так и так далее. У него освобождение. Сейчас он почувствовал, что вот он немножко раскаялся, теперь может продолжать дальше. То есть мера зла настолько у него была сильная, что уже он не мог дальше делать это, да. И тогда ему нужно было немножко очиститься, как это, немножко вот, да, это он делает сожаление, сожалеет, делает, как это, раскаивается как бы в тот момент, а потом он может, я же уже раскаиваюсь, уже чистый, ну еще немножко, один раз я сделаю, не страшно, все, что я делал, уже прошло, все, нету. Теперь, значит, осталось вот это вот, да? Так я уже сделаю это, да, один раз, что? Ну, не страшно, и так далее. И это получается, это получается, что это не чува. Почему? Потому что чува, она останавливает человека для того, чтобы делать плохие поступки. А это как раз-таки помогает ему их делать. То есть он дошел до того, что он уже не может дальше делать плохое. Нужно для этого чува. Это чува, это средство, как увеличить это зло, а не как отойти от него. Поэтому это никак не помогает. Да? Это ясно. Поэтому здесь должно первое, это он должен оставить путь. Это первое. Оставить свой путь, который он сделал. Вырешить чува таиша зели азов дарком шаутара. То есть он должен оставить вообще этот путь, отойти от него. И свои плохие мысли выбросить их, да, отбросить. Дуляским ли каем ли кабелялам, либо ли осиплях то. Он должен принять на себя что больше никогда не приблизится, не будет грешить и так далее. Ахрехен и тхарет алилата. После этого он должен сожалеть о том, что он делал до этого. Витваде или ашув, и тогда сделает виду. И в чем смысл виду? Ну, виду это как это? И исповедаться перед Всевышним. Да? Ну, я не знаю, как на русском языке это выглядит. Виду. Но это то, что он говорит. Хастати, пашати и так далее. Но это должно быть со смыслом очень это сильно. То, ну, надо это отдельно разбирать, что такое. В всяком случае, Трамбом это пишет. Должен делать виду. И к машине марба и шаяу, я зов раша дарков, и шовен махшевата, и ашув, и ашем и рахимеу. И когда человек сделает, как это написано в Ишаяу, что злодей, он должен оставить свой путь и свои плохие мысли, и вернется ко Всевышнему. Это называется вернуться ко Всевышнему. Чува. Слово ляшум. Вернуться. Вернуться ко Всевышнему. То есть притянуть к себе мозги. Да? Вернуться ко Всевышнему. Веляше вырахамеу. И тогда он над ним смилостивится. Что такое рахамим? Это новая система управления. Это она другая, из другого источника. Тогда он переворачивает. Всевышний делает чудо, переворачивает над ним весь... все это решение. Вамашальбазе. Пример здесь не Мишу Хеза Шерецу Балит Больва и Таэрки. Не буду здесь приводить все эти примеры, которые он приводит. Да. Так далее. Третий. Ягон. Ощущать боль. То у нас, в принципе, не так много времени. Ощущать боль. Я просто прочитаю, какие принципы, чтобы знали. Да, ощутить внутреннюю боль. Как ягон в сердце ощутить то, что он делает. Это следующий этап, третий этап. Четвертый. Сарба Масе. Это как-то боль в Масе, в действительности. Прошу наметить, да, держать пост и так далее. Но это нас не касается. Но в принципе другие вещи есть, которые, да, левый найм, значит, должен оберегать свои, как, то есть должен на себя поставить различные устражения, другими словами. Не будем там входить в эти дела. Дага, должен, дага, следующий, дага, волнение, волноваться. Кейдак, он же должен бояться и беспокоиться, бояться о том наказании, которое он получит за те преступления, которые он уже сделал. Но сейчас он сделал чуву, но все равно он делает ее, да? Но он должен бояться тех самых, то, что будет у него. Почему? Потому что есть преступления, что там вы сурими. То есть есть преступления, которые достаточно чувствуют, отказаться от этого, и они снимаются. Есть преступления, которые они только вот эти вот, да, а вот этого чува внутреннее, то, что человек сделал, оно только как бы останавливает сейчас это наказание, но оно еще не искупается до конца, для этого нужен Рош ха-Шана, Йома Кипурим, чтобы искупить, или там страдания, или смерть, и так далее. Есть несколько разных уровней. Так он, человек должен бояться того, что когда-нибудь это ему придут. Здесь тоже много интересных вещей сказано, у нас нет времени. Следующий этап, шестой, буша, стыд. Человек должен ощутить стыд перед собой. Все вот эти вещи, они приводят, в конце концов, к чуве человека. Потому что человек решил себе, все, я больше нет, и на завтра снова возвращается. Если процесс чувы, он продолжительный, со всеми этими этапами, поэтапно, то тогда это устанавливается внутри души как реальность. Да, значит, он должен ощутить стыд. Стыд перед собой, прежде всего. Божьи вы гамни кламчи, гамни, приводят из Ирмияу и так далее, тоже... Много интересных вещей. Следующий этап. Кния бахоллева шифлут. Должен принизить себя в сердце. Это вообще важно. Тем более в чуве, да? Что означает гордость это. А так он... Как я мог принизить себя низменность перед Всевышним? Киамакир бару еда кама уверальбера. Потому что знает тот, кто знает Всевышнего. Он знает, насколько... Шафель, насколько низменный человек в глазах Всевышнего, когда он делает грех. Как насколько он ничтожен и низмен. Шафель, да, не знаю, как перевести это. Низмен перед Всевышним. Поэтому это он должен снизить себя, свое, как это, самомнение в сердце, ляхни, подчинить, как это, снизить себя, ляхни, да, принизить себя, так, наверное, надо перевести. И так далее. Тоже много про это интересного сказано, но нет времени. Ахна бамасе, также в действиях он должен, это в сердце, а и также в действиях должен вести себя скромно, скромнее и так далее. Только не делать это как, игра на внешний мир, а по-настоящему быть это, более скромно. Дальше, швира тават бишмит, поломать свои телесные желания. Тава, да, желания, страсти человека внутри, всякие желания, должен работать над тем, чтобы их поломать, разрушить. Как это делать, тоже разбираю здесь много разных этапов. Десятое, это что ли, атив палав бедавара шерзадалла. Делать много добрых дел в том, где он делал плохие дела. Следующий, хипуз драхав, искать пути, как правильно себя вести, как искать, постоянно, это тоже важная вещь, то, что Раба приводит, то, что в Торе сказано. Лихапес драхав, то есть человек должен искать всегда пути чувы внутри себя, что я сделал неправильно, как правильно, как неправильно. Когда человек всегда занят этим вопросом, то его мозги не уходят. Да. Когда он перестает об этом думать, так он все, он становится маленьким, да, как мы говорим. Это идея. А что? Каждый раз поднимать вопрос, а что я не прав, а что я должен сделать, а как это, да, и что так далее. Да, хипуз драха, путь, поиск. Человек, который находится в поиске истины, это уровень сам по себе. Следующий, царих шеахкор вейдавы якир годеля онес, должен исследовать и знать, как это, величину наказания за каждое преступление. Он здесь приводит, там, в следующей главе у него каждое преступление, что и какое наказание, там очень интересно сказать по правде. Потом льет, аверот, колот, хамрот, байна, арба, памим. Тоже, да, ля арба, паним, айхат, кен, ля битка. Ну, что, ну, все, да еще здесь ведут, фила, молитва, одна из них здесь молитва, не буду приводить все, что еще у нас здесь есть. Тикуна маот, меуват, исправление. Делать хесед, веймет. Преследовать, делать добрые дела. Тоже помогает. Просто делать добрые дела. Это иметь в виду за то, что я делал разные вещи. Я вот это, как делаю добрые дела. И вот когда он имеет в виду, что это как чува, она ему очень сильно помогает. Само по себе. Да, делать различные хесед, добро. Почему? Потому что вот в рамках того, что он делает чугу. Льет хатонник до томит. Грех, который он сделал, когда он хочет, должен быть всегда перед ним. Всегда должен думать, что вот что он сделал, то, что он натворил, как он мог это, всегда помнить об этом. Азиват хито бейздамену. И здесь приводит, какой 19-й, это, что когда к нему приходит это снова испытание, не пойти на него, оставить его. Вот тогда это называется его чува. Это предпоследнее. Вилиашив рабимля. О, помогать другим людям сделать чуву. Привлекать других к истине, к знанию и так далее. Это тоже много помогает для искупления грехов. Беседа.